Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск – это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация Meta, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. 2015 год. Сегодня поговорим о законе о локализации персональных данных, о сервисе Юла, о новых сервисах Яндекса, появившихся в 2015-м. Ну и в сегодняшнем выпуске будут очень крутые фан-факты, так что обязательно дослушайте прямо до самого конца. Немного статистики, как обычно в начале. Общее число пользователей интернета в России в 2015 году выросло до 84 миллионов. При этом около 50 миллионов человек, или 42% от взрослого населения страны, выходят в интернет с мобильных устройств. По данным исследования РАЭК, 66,5 миллионов человек выходили в сеть каждый день. И даже в сельской местности половина жителей уже пользуются интернетом. Также в исследовании есть такая информация. В 2015 году российские интернет-пользователи проводили в сети в среднем 148 минут в день, в мобильном интернете – 110 минут. Чаще всего россияне выходят в сеть для поиска информации, общения в соцсетях, прочтения новостей, переписки по имейлу, просмотра фотографий, а также скачивания видео и музыки. По сути, прошло 7 лет, и особо ничего не меняется. И еще один важный и такой позитивный вывод исследования. Более 80% пользователей всех возрастов считают, что интернет принес в их жизнь больше хорошего, чем плохого. На этой чудесной ноте я вам хочу напомнить, что мы, как всегда, очень ждем ваши комментарии, оценки, отзывы, лайки, репосты. И очень сильно благодарна вам за обратную связь. Во-первых, это действительно для нас очень важно. Мы читаем, получаем огромное удовольствие, делаем выводы и таким образом становимся лучше. А также это очень помогает продвижению нашего подкаста. Заходите к нам в Telegram-канал, ссылка в описании. Там мы выкладываем новые выпуски, кружочки, фотографии с бэкстейджа, также все больше фан-фактов мы стали там выкладывать. Очень радуемся вашим комментариям. И также не забывайте про рубрику «Работа над ошибками». Если мы вдруг что-то забыли, упустили, какой-то фан-факт не упомянули, про какой-то мем забыли рассказать, вот в Telegram-канале вы можете нам об этом написать. Мы читаем, отвечаем и всегда исправляемся. В 2015 году запустилось множество новых сервисов Яндекс. Так, 15 марта 2015 запускается Яндекс.Кью, веб-сервис Question and Answer, то есть система вопросов и ответов. А спустя 4 месяца, 15 июля, Яндекс.Дзен, платформа для создания и просмотра контента. Десятки тысяч компаний и отдельных людей ведут на этой площадке блоги. Ежедневно в Дзене выходят тысячи новых публикаций. С 2018 года все публикации площадки активно индексируются и попадают в поисковую выдачу. В Дзене работает лента рекомендаций, то есть платформа самостоятельно подбирает аудиторию для публикаций, ориентируясь на интересы пользователя. Кстати, 28 апреля 2022 года стало известно, что ВК подписало соглашение о покупке Яндекс.Новостей и Яндекс.Дзена. Условия сделки не раскрываются, но она подразумевает переходный период, в течение которого сервисы сохранятся на главной странице поисковика. Также в 2015 году появилось мобильное приложение для водителей Яндекс.Парковки и музыкальный сервис Яндекс.Радио. Кроме того, вышел из бета-версии Яндекс.Транспорт, мобильный сервис, который показывает, где сейчас находится нужный вам вид общественного транспорта и когда он приедет на остановку. В 2015-м Яндекс также разрабатывает собственную технологию прогноза погоды – Яндекс.Метео. Она объединяет классические модели метеопрогнозирования и технологии машинного обучения и благодаря этому умеет давать локальные прогнозы для конкретного района и даже для конкретного дома. Кроме того, использование машинного обучения позволяет существенно повысить точность прогнозов. Новая технология сегодня используется на сервисе и называется Яндекс.Погода. 1 сентября 2015 года вступает в силу закон о хранении и обработке персональных данных россиян с использованием серверов, находящихся на территории России. По По этому закону любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России. Сайты нарушителей этого закона на основании решения суда вносятся Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение блокируются. По решению суда на нарушителя также может быть наложен штраф. Кроме того, россиянам представлено право в судебном порядке требовать удаления своих персональных данных, если они размещены в интернете с нарушением законодательства. Хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди этих компаний – Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие компании. Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей. В случае повторного нарушения этого требования – от 6 миллионов до 18 миллионов рублей. В 2021 году компания Google привлекалась к ответственности по этому вопросу, и тогда суд наложил штраф в размере 3 миллионов рублей. Компания тогда штраф своевременно оплатила, но недавно в отношении Google вновь был составлен еще один административный протокол за повторное нарушение требования о локализации персональных данных. Также административные протоколы получали Airbnb, Pinterest, LikeMe, Twitch, Apple, United Parcel Service, UPS. Кстати, интересно, что в этом году, в 2022, США пришли к тому же решению по локализации персональных данных своих граждан в соцсетях, что и Россия 8 лет назад. Именно в этом штате находится специальный дата-центр, построенный миноритарным акционером TikTok, компанией Oracle. Ранее резервное копирование данных американских тиктокеров производилось на сервисы, расположенные в Сингапуре. В 2015 году запускается сервис Юла – российский сервис объявлений, принадлежащий ВК. В середине 2015 года генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев предложил Егору Абрамцу, работавшему тогда над рекламной платформой ВКонтакте, стать создателем нового сервиса объявлений и разработать его с нуля. Концепция сервиса заключалась в прямом взаимодействии между пользователями. В октябре 2015 года Юла запустилась в виде приложений для iOS и Android. Размещение объявлений не требовало премодерации, а покупатели связывались с продавцами через мессенджер или телефон. 21-22 декабря 2015 года в Москве прошел первый российский форум «Интернет-экономика». В нем приняли участие представители отечественной IT-отрасли, профильных министерств и ведомств. Форум посетил президент РФ Владимир Владимирович Путин. Значимость и влияние интернета постоянно растут. Нужно задействовать в этой связи интернет в целом как драйвер для развития и модернизации страны. Безусловно, это так. Никто в этом не сомневается. Мы всячески готовы вам помогать и поддерживать вас в ваших усилиях, подчеркнул тогда Владимир Владимирович Путин. У нас сегодня в гостях Дмитрий Семечкин, основатель проекта «Киберленинка». О проекте «Киберленинка» мы рассказывали в нашем выпуске про 2012 год. И сегодня нам посчастливилось поговорить с Дмитрием лично и узнать о том, как вообще все начиналось. 2012 год, получается, 20 лет назад, 1 сентября, был запущен ваш проект. Во-первых, с наступающим днем рождения.
Спасибо.
Поздравляем вас.
Спасибо.
Расскажите, как вообще все начиналось, как пришла идея создания этого проекта и что было в самом начале?
Ну, действительно, официально Киберлинка стартовала в сентябре, вот, но этому как бы предшествовала еще большая работа. Где-то около года мы, наверное, этим занимались. Это именно официальный, да. Я, кстати, хочу еще добавить, сказать, что в этом году у нас не только юбилей, а еще у нас в начале этого года мы перевалили за миллиард прочтений.
То есть такая
основательная цифра. Вот. То есть действительно, ну, мы с самого начала мы старались делать проект для людей, как бы на массовость рассчитывали. И, в общем, нас прям это очень сильно радует и драйвит. Началось все в 2011-м. когда, в общем, возникла, даже не возникла, идея была намного раньше. Вот я, наверное, тут расскажу две истории такие свои. А, как обычно, в общем, ну, по мне, все такие живые, хорошие проекты начинаются с какой-то собственной боли. Вот, и, ну, это также было у меня. Я, у меня такой научный бэкграунд, я учился в аспирантуре, писал диссертацию, вот, и были у меня две такие проблемы, которые вот я сам для себя обнаружил. В то время было действительно сложно что-то найти из научных публикаций, почитать. Это действительно так, сейчас поверить сложно, но вот тогда было так. Вот. Можно было найти что-то на английском, на русском языке было крайне сложно, вот. Меня это отложило в голове, вот, и второй момент, случай был один раз такой, что я поехал на какую-то конференцию в России и встретил там коллег, которых, в общем, я раньше не видел и не знал, вот, они занимались моей темой. Вот. Ну, меня это немножко как бы удивило, так я подумал, что, ну, в науке нарушена коммуникация. То есть мы не можем... Коллеги не знают друг друга, даже те, которые в супер узкой теме mm-hmm. занимаются одним и тем же и делают одно и то же, что, в общем, достаточно глупо. Вот. И вот, собственно, с этого все началось. То есть эта идея, она там где-то запала. Это был какой-то год, там, 2003-2004, что-то такое. И потом, в общем, много всего было. У меня был там первый бизнес, связанный с библиотеками. Мы делали всякие IT-проекты для госбиблиотек, включая Ленинку, собственно, откуда частично возникло название. Вот. И в конце концов, где-то вот в 2011 году мы с моими друзьями старыми встретились. И что-то... Мы до этого... Да, тут необходимо сказать, что мы до этого... Ну, занимались уже, работали вместе, то есть мы делали всякие веб-проекты, mm-hmm. нам было интересно, у нас была такая уже сбитая достаточно команда. Вот, и мы как-то встретились, и вот я рассказал эту идею, и, ну, как-то нам захотелось сделать что-то полезное, в общем, для... То есть это был не бизнес-проект для нас тогда, то есть это был именно такая... Просто хотелось что-то сделать, чтобы этим пользовались. Ну вот с этого, наверное, все началось, как-то закрутилось, да.
А как технически это все начиналось? Вы решили угу. запустить проект, но как идеологи, я правильно понимаю? Как собирали команду техническую?
Ну, техническая команда на тот момент, это немножко громко сказано. Как бы мы, в общем-то, делали все, можно сказать, сами. Да, у нас вот было... Да, вот еще мои сооснователи, это вот Женя Кисляк и Миша Сергеев. То есть вот мы втроем как бы эту штуку всю... поначалу запускали. Ну, вот Женя у нас такой более техничный человек, да, вот он как бы возглавил эту работу именно техническую. Так что команды, в общем-то, если мы говорим про техническую команду, то она была очень такой скромной. То есть, да, нам помогали, мы брали людей на аутсорс, там, естественно, инвестировали. Вот. То есть вот этот год 11-й до момента, когда мы запустились, мы, в общем, занимались как раз вот этой технической базой, потому что мы понимали, что нам необходимо работать с текстами, с очень большим количеством текстов, да, и а как бы ресурсов у нас мало. Вот. Мы должны брать технологиями, mm-hmm. да, то есть мы должны уметь это все очень там быстро делать, желательно без привлечения людей, ну, много людей, потому что до этого я все это видел в библиотеках в традиционных, что там, например, в Ленинке там это целые отделы, там сотни человек, которые занимаются каталогизацией, ну, mm-hmm. то есть это действительно большие масштабы, да, то есть это вот просто для понимания, что такое библиотека, да, это не просто книжки на полке, это еще там большой труд по каталогизации, да, и вот это все. То есть электронная библиотека, интернет-библиотека, она в этом смысле мало чем отличается от традиционной, то же самое, там mm-hmm. надо каталогизировать, там надо... метаданные выделять и так далее, чтобы это все можно было найти. Вот. И, собственно, мы вот в этот год мы действительно сделали очень много всяких инструментов, которые потом легли в основу этого всего. Например, вот, ну, из такого в качестве, не знаю, примеров, это вот автоматическая каталогизация по областям наук, полуавтоматическое извлечение метаданных из текстов, Это все то, что мы вот заложили, потом мы это развивали уже, и вот сейчас мы, конечно, ну, когда там, мы в год добавляем по 500 000 текстов, это немыслимо. То есть у нас, вот, ну, у нас с этим занимается вот, там, 4 человека. Там 4 человека, вот у нас full-time, 500 000 текстов в год. Ну, просто для понимания в цифрах. Вот. Это только благодаря, конечно, технологиям, которые были заложены. И сейчас, которые развиваются.
Как в самом начале добавлялись статьи?
Значит, у нас модель работы такова, что мы заключаем лицензионные договоры с издателями, не с авторами. Это очень важно. То есть мы как бы сразу это достаточно поняли, что с авторами, ну, опять же, по опыту больших библиотек, с авторами ни одна библиотека не способна напрямую работать. Их очень много. Просто из-за этого. Если мы, да, у нас как бы вот важно сказать, да, что мы с самого начала были нацелены на легальную библиотеку, то есть чтобы это было, ну, это не пиратка, как это была, да, то есть такого много, и на тот момент уже было. Вот, нам хотелось именно сделать в легальном поле, вот, а задача-то действительно сложная. Вот, и с авторами мы понимали, что мы с ними не потянем эту работу. Вот, вот, мы поэтому нацелились на издателей, вот, и, собственно, эта ставка, она оказалась правильной. Да, мы стали находить первых издателей. Ну, поначалу, конечно, было сложно. Там никто не знал вообще, там, что это и зачем это. Вот, там, про открытую науку, открытый доступ вообще никто не слышал.
Не понимали, да, зачем?
Вообще не понимали, да. Не понимали, зачем кому-то что-то бесплатно отдавать, потому что наш лицензионный договор, он был всегда безвозмездный, то есть они нам безвозмездно передают контент вот до сих пор. Да,
как это удавалось так договариваться?
Ну, как обычно, это такой вот, ну, сетевой эффект, то есть поначалу мы за ними как бы бегали, да, то есть какие-то контакты были у меня вот еще со старой там с бизнеса, да, то есть кого-то удавалось так вот встретиться за чаем, посидеть, поговорить, сказать, что там, не знаю, на Западе делается в этой теме, потому что, конечно, на тот момент в теме открытой науки Запад сильно там был впереди, да, и, в общем, мы, ну, какие-то такие интересные истории удавалось рассказать, в общем, заинтересовать, и люди постепенно немножко мы набрали вот этот пул. Мы стартовали с 50 журналов, и где-то там статей, не знаю, наверное, 1020.
Это то, с чем сайт запускался?
Это то, с чем сайт запускался. Это то, что нам удалось собрать вот это, так сказать, методом там, встреч, каких-то контактов и так далее. Это минимальный пул. Вот. А дальше, причем как? Мы это запускали как pet project, да? То есть мы сами не знали, что получится. То есть это был такой глубокий MVP, там, и технологический, и организационный. В общем, мы не знали, как это все будет. Вот. Но очень быстро, действительно, мы сами не ожидали такого, очень-очень быстро. То есть где-то через полгода мы увидели просто гигантский интерес, и трафик у нас просто шел первый год. Ну, например, сейчас скажу, где-то через полгода у нас уже было 500 000 уников в месяц. Ну, да, через год 1 000 000. Вот. То есть это, ну, прям вот очень буст, прям буст был очень большой. Вот. И, собственно, появилась вот эта value-ценность для издателей очень быстро. То есть вот это было очень важно. Они быстро увидели, что наша платформа помогает им с охватом. Вот. С охватом мало, так сказать, выложить просто файл в сеть, да. Нужны технологии, чтобы, ну, искалось, чтобы люди находили. Собственно, мы вот об этом. То есть наш проект об этом. То есть мы, вот как бы, я вот сейчас для себя определяю это так, что киберлининг — это Википедия на научных статьях. Это действительно так. И по модели потребления, и по охвату мы очень похожи. И по принципу, кто наша аудитория, да, и зачем к нам приходит. Естественно, у нас нет... Вот сейчас у нас там сколько? У нас сейчас где-то 80 000 000 человек в год. Это, естественно, у нас нет столько студентов, у нас нет столько ученых. Меня очень часто на конференциях спрашивали, откуда, кто это вообще? Не верили, говорили, ну, не может такого быть. Как, кто это такие? Наукой не могут интересоваться столько людей. Вот, могут.
Если сделать это удобно, да, и доступно.
Конечно, в два клика. Мы сейчас вышли на то, что... поколение, ну, вот, которое называют поколением Z, mm-hmm. и все, кто вот там, не знаю, с младше 25-30, для них это абсолютно естественно пойти в Google или там в Яндекс и в два клика найти все, что угодно. Yeah. С контентом библиотек это было не так совсем. То есть, чтобы там пойти, надо было пойти в библиотеку, сначала ногами можешь сходить, потом там что-то там... Ну, в общем, много проблем. Я могу об этом долго сказать.
Читательски получить.
Да. Читательски получить, да. Вот. Короче говоря, если там молодой человек не находит это за, там, не знаю, какой-то за полминуты, то он, скорее всего, не будет это больше искать. И возьмет то, что проще найти, где mm-hmm. лежит что-то. Вот это. И так это и устроено. Почему Википедия... гигантский трафик, да? Там, сейчас, если я не ошибаюсь, Википедия — это 40 миллионов статей, где-то объем, и 2,4 миллиарда человек в месяц. Вот. Ну, то есть у научных статей на то время, ну, этот показатель, вот это соотношение востребованности, угу. оно было просто, ну, такое низкое, что просто никто не пользовался и не читал это. И, кстати говоря, вот сейчас тоже скажу с англоязом, примерно та же история, на самом деле. То есть вот эти все платформы, устаревшие там, и Web of Science, и Scopus, которые, вот, ну, они статусные, mm-hmm. но в плане востребованности они не то же самое, что Википедия. Вот. Хотя, как показал наш опыт, это можно сделать. Вот. Ну, единственное, что необходимо это сделать, это открытый доступ на технологиях. То есть вот мы это определили так, что uh-huh. нужен открытый доступ. Обязательно, чтобы был открыт, это необходимое условие. И технологии как достаточное условие, чтобы это искалось. Вот.
Как вот в самом начале люди вообще узнавали про сайт? Какое было продвижение? Столько людей пришло даже в первые полгода. Как это происходило?
С самого начала абсолютно был органическое движение. Никакой рекламы мы, естественно, не делали. У нас не было на это ресурсов. Mm-hmm. То есть это все было органически. Просто мы, ну вот, умели это делать, как говорится, да, у нас вот там Миша Сергеев, например, вот он там большой специалист по SEO.
Вот, я хотела спросить, да, это настройки SEO?
Конечно, да. То есть мы взяли вот этот контент, который, ну, скажем так, мало кто мог технологично положить, uh-huh. вот, обработать, положить. Там же еще очень важно, что вот тоже вот эта технологическая вещь, которую мы сделали, мы научились, ну, так сказать, хорошо извлекать тексты из PDF-ов. Это вот технологично, это тоже большая вещь. Потому что до этого, ну, что делали вузы, да, они брали PDF-ки, клали куда-то. Вот, как мы знаем, там PDF, они ищутся плохо. Uh-huh. Ну, сейчас уже, конечно, получше, но тогда плохо. Вот, особенно если их там положить куда-то совсем назад, двойки, то как бы точно плохо.
Там и будут лежать.
Там и будут лежать, да, пылиться, да. По технологиям мы максимально сделали так, чтобы это можно было искать по полным текстам, uh-huh. не только по метаданным. Там же историй много, там одна история по мету. По метаданным описаниям. Вот, ну, сейчас много на эту тему дискуссий, вот даже на Западе, да, что как вообще по каким данным необходимо искать. Научный поиск — это сейчас та задача, которая прямо на острие. Вот научный поиск, потому что сейчас как вот если брать, что вообще происходит, какой вектор, да, что научных публикаций в мире публикуется просто все больше и больше с каждым днем. Это просто вал. Вот их настолько много, то есть, что сейчас даже маститый ученый, уже такой, который умеет искать, умеет разбираться, он не способен обозреть все выходящие публикации и как-то их фильтровать по своей теме узкой. Вот такая проблема. Многие даже большие ученые, такие, не знаю, нобелевские лауреаты, которые действительно там много в науке и так далее, они говорят о том, что вот что-то да уйдет из внимания, да, что вот нельзя читать один журнал хороший, или два, или пять. Нужно как-то вот стараться все-таки. Где-то может оказаться такая статья в каком-то совершенно низкосортном или неожиданном месте именно. Вот. Очень сложно. Очень сложная задача. Научного поиска — это просто вот, ну, это вот то, что мы сейчас пытаемся это пока, ну, мало кто понимает, попыток как бы делать уже есть и на Западе, и у нас. Вот мы вот это то, что, с чем мы сейчас ходим, пытаемся заинтересовать там инвесторов, партнеров. Действительно, это очень такая классная, важная тема. Она, кстати, будет работать не только в науке. То есть рекомендательные системы мы уже видим, они там успешно работают в СМИ, в медиа, да. Вот что-то подобное должно появиться для науки, только со своей спецификой.
Когда появились первые инвестиции? Первые заинтересованные в проекте люди?
Ну, в какой-то момент все равно пришло понимание такое, что нам все-таки нужны какие-то внешние. Даже речь шла не про деньги больше, а еще вот про какое-то свежее что-то. Вот какой-то вот... Мы очень сильно замкнулись в себе, мы поняли, что нам надо что-то, какой-то свежий ветер, mm-hmm. чтобы вот он пришел и что-то как-то поменялось. Вот. И так вот у нас сложилось очень как бы успешно. До сих пор как бы мы вот так это все оцениваем с Рыбаков фондом. Значит, среди прочих мы вот Рыбаков фонд, естественно, мы с ними познакомились. Там вот Алена Светушкова на тот момент возглавляла, она была вице-президентом фонда по социальному направлению. Вот мы с ней очень так, ну, у нас действительно с ней какая-то химия произошла, то есть мы вот, она действительно прям, она поняла, что мы делаем. Вообще мало кто, все, как, при том, что все там видели показатели, цифры и так далее, все, как бы, вот мало кто понимал, что мы вообще, что мы делаем, зачем? Вот она изменила наш взгляд на то, что мы ищем, скажем. Вот она сказала, что, ребята, вам, вы делаете очень крутую вещь, но вам надо не искать деньги на поддержку, вам надо стать бизнесом и привлекать инвестиции наконец-то. Вот. А мы на тот момент как-то не понимали, как мы можем привлекать инвестиции. У нас убыточный проект, мы ничего не зарабатываем почти.
Значит,
мы только вкладываем. И как бы как можно привлечь инвестиции, ну, непонятно. Угу. Вот. И мы потратили там достаточно много времени на то, чтобы вот придумать эту бизнес-концепцию развития. Вот. Мы ее прямо вот нарисовали и представили, собственно, Рыбакову уже.
Игорю уже.
Игорю, угу. Да. И он, ну, действительно, он как бы поверил. Вот. Ну, вот как-то случилось у нас вот это. И очень быстро у нас вот, значит, произошли инвестиции. Мы действительно вот с тех пор мы совсем как бы ушли в другую стезю. То есть мы действительно стали в каком-то смысле бизнесом, но все-таки социально ориентированным. То есть это, опять же, это не киберлинк, это не бизнес в смысле бизнеса. То есть это все-таки такой именно импакт бизнес. То есть это когда вот бизнес сам себя просто поддерживает, он не зарабатывает практически ничего. Вот. Но вот он поэтому проект живет, существует, развивается, как бы, и все,
ну,
и все,
создает
и все
смысл,
довольны.
Меняет,
да, конечно,
мир.
Конечно, да. И мы сейчас этому вот прям очень довольны, что нам удалось. Вот. А концепция mm-hmm. была такова, что мы договорились с Игорем о том, что мы ни в коем случае не будем уходить от нашей этой главной ценности, открытости. То есть, то, что нам до этого. Каждый второй нам говорил: ребят, что вы мучаетесь? Сделайте платно.
Угу,
и вы будете в шоколаде. Все так делают.
Угу.
Вот. Мы говорили: ну да, вот все так делают, а мы не будем. Смысл не в этом, да. Мы же как бы делали не для этого. Если бы мы хотели заработать денег, то мы бы взяли бы и заработали другим способом. Нам не надо так зарабатывать. У нас это немножко другая плоскость. Вот. И вот это было таким нашим важным условием сделки с Игорем, да, что мы вот ни в коем случае мы не будем отходить от вот этой главной ценности, но мы как бы за это, мы вокруг этого построим такие коммерческие сервисы, которые будут это обеспечивать, mm-hmm. зарабатывать. И, собственно, так появился Beyblade, как вот сервис, он коммерческий, это действительно коммерческий продукт. Так появилось еще, вот у нас есть для издателей некоторые вещи, которые тоже они нам там платят за идентификацию, за метаданные иногда, вот когда им надо еще
угу.
какие-то. То есть это вот обслуживает. Но для конечного пользователя, физика, который пришел на сайт, все как бы осталось неизменно. Он также приходит, также бесплатно, без регистрации, в открытом доступе получает все
угу.
это. И, да.
А расскажите подробнее про Beyblade.
Beyblade, он у нас вообще, мы эту идею вынашивали давно. Вот. Просто так вот, опять же, это как вот в жизни все бывает, так вот как-то все как-то сходится uh-huh. в одну точку. Когда нам вот понадобилось нарисовать эту бизнес-концепцию, Мы вспомнили, что у нас была такая идея, она у нас была такая не оформившаяся, но мы решили, а что бы не попробовать, тем более вот MVP мы, в принципе, собрали довольно быстро, то есть там поначалу это было просто как бы забытая профессия библиографа, вот есть такая вот в библиотеках, вот кто ходил, знает, значит, там вот приходишь, там сидит тетя, значит, она говорит, ты даешь там тему, говоришь, вот найди мне книжки вот по такой теме. Она, значит, там тебе через несколько дней дает список. Вот. Мы вот сделали то же самое, только, опять же, на технологиях для интернета. Вот. База несопоставимая, то есть тут необходимо понимать то, что мы как бы даем источники не по киберлининке только. Это очень мало, конечно. У нас сейчас база, наверное, 200 миллионов объектов, где-то, грубо говоря, там англояз, там вообще все это метод данные, по которым мы можем делать поиск. Вот. Но все равно работа это полуавтоматическая, то есть автоматики там быть не может, потому что, опять же, это слишком много нюансов, аспектов. То есть все равно вот этот такой библиограф, его сейчас, кстати, модно называют инженером знаний. Не знаю, кто это придумал, но мне, в принципе, нравится этот подход. То есть это именно человек, который он, умеет искать, у него есть инструменты какие-то, и он вот владеет инструментами, может довольно быстро, значит, составить этот список. Угу. Вот, собственно, это работает примерно так.
А как, сколько времени это занимает у вас?
Ну, у нас вообще услуга оказывается в течение 3 дней. Угу. Вот. То есть это все-таки не часы. Угу. Вот. То есть, но мы сейчас идем к тому, что я думаю, что через какое-то время мы сможем уменьшить это время за счет, опять же, того, что вот мы немножко больше продвинемся по научному поиску. То есть некоторые вещи можно будет сделать с помощью машин, да.
Смотрите, мы сейчас в 2022 году. Угу. Можно так сказать, что во время, в эпоху такого определенного инфо-цыганства, объема огромного информации, недостоверной, непроверенной, продающейся и за деньги, и выкладываемой бесплатно просто людьми, так называемыми экспертами, которым ты можешь назвать себя просто так, решив, что ты эксперт. Это такой как будто бы огромный противовес тому, что делаете вы. Как объяснить людям, что нужно проверять информацию, что информация должна быть из достоверных источников, что нельзя подряд все потреблять?
Да, это очень действительно сложная тема, важная. Я тут отвечу дважды, наверное. С одной стороны, мы вот делаем для этого всякие просветительские вещи. Вот я говорил, там наши вот эти курсы, да, про диплом. Как раз там мы пытаемся научить молодых людей, как потреблять, то есть где искать, как оценивать. Вообще, как писать, основываясь на... То есть, можно из Википедии взять, можно вообще где-то на заборе написано, взял, значит, так вот. То есть, такие азы, базовые вещи, как необходимо писать научную работу, даже если ты студент, там, студенческую работу, да.
То есть, такой банальный факт-чекинг.
Банальный факт-чекинг, да. Вот. Не всегда это работает, конечно, потому что особенно представить, как сложно студенту, который вообще не знает, ничего не понимает вообще, где что. То есть, там большинство студентов, например, уверены, что в научной работе можно Википедию использовать. Это действительно так. Ну, почему? Потому что Википедия очень мощный, классный ресурс. Он очень, его все знают, да. И, казалось бы, там же написано, причем все очень хорошо написано. Вот. Но это энциклопедия. То есть энциклопедия нельзя... по канону нельзя энциклопедия.
Это, наверное, такое явление, которое вот как раз в последние годы появляется, потому что, когда я писала и курсовые, и дипломные, я помню точно, что Википедия не рассматривалась как достоверный источник. Это, наверное, там последние 5-6 лет.
Может быть, да, может быть. Вот. А с другой стороны, есть еще одна вещь, вот, которую я не могу не сказать. Так устроен интернет, что потребляется та информация, которую легче найти. Это точно совершенно. Вот мы с этим сталкивались кучу раз. И молодой человек заходит, да любой человек заходит в сеть, вот он набрал что-то в поисковике, ему что-то выдалось, он там понажимал 5 штук максимум, и все. Вот. Этим такое. И он считает, что вот эти 5 ссылок ему достаточно. вы там заговорили про инфо-цыган и так далее. Эти инфо-цыгане, вот, они это все умеют делать. Вот это, у них, они это умеют, это их бизнес. Вот. Поэтому что мы имеем? Мы имеем так, что в выдаче как бы, очень много действительно всякой информации, не всегда...
С правильными настройками.
Не всегда достоверной, да. Поэтому наша задача, вот как мы видим нашу миссию сейчас особенно в этой связи, да, мы, наоборот, должны как бы наводнить сеть более качественной информации, научной информации, чтобы она просто в два клика искалась и конкурировала в выдаче вот с такими вещами. Ну, вот я тут еще никак... Я, наверное, приведу здесь пример еще. Вот там отец-основатель сети, там, Тим Бернерс-Ли, он вообще говорил, что сеть — это и есть там вот открытая научная информация связанная. Он еще про связанность там говорил. Но вот мы именно вот в этом видим миссию. То есть мы просто хотим сделать так, чтобы сеть заработала правильно. Сейчас она не очень, ну, не как вот там основатели думали так, а оно
получилось
не совсем так, потому что пришли какие-то нехорошие товарищи, стали там что-то какое-то инфо-цыганство, там еще что-то. Значит, ну, это жизнь. От этого никуда не деться. Тут нельзя как бы взять и запретить инфо-цыган. Ну, не получится. Вот законом каким-то там не выйдет. Можно только как бы конкуренцией вот, и технологиями пытаться вот, ну, вот как-то этот баланс хотя бы, чтобы был. Вот, наверное, так.
Дмитрий, спасибо огромное. У вас очень благая миссия. И я надеюсь, что так и получится, и наш интернет будет чище и достовернее, и люди будут искать и пытаться находить настоящие знания, а не просто все подряд. Спасибо огромное.
Да, спасибо вам.
Итак, а теперь, как я и обещала, суперфанфакты от Николая Маратканова. Коль, привет. Что у тебя сегодня для нас заготовлено?
Всем привет. Да, это я, Николай Маратканов, снова с вами, снова фанфакты. И снова готовьте ваши животики, потому что пресс на них от хохм сегодняшних будет накачан, будут 385 кубиков у вас. Считайте после фанфакта. Итак, поехали. Первый фанфакт. Все готовы, да? 25 февраля пользовательница Tumblr под никнеймом Swift опубликовала в блоге фотографию платья с вопросом, какого оно цвета, белого с золотым или синего с черным? Помните, да? Вот как только я сказал белого с золотым или синего с черным, все сразу вспомнили это платье, эту картинку. Короче, снимок очень быстро стал популярным, его моментально стали всем рассылать, и в комментариях под этим снимком началась какая-то вообще неимоверная дискуссия, потому что люди стали доказывать друг другу, какого цвета это платье. И вот, например, Ким Кардашьян рассказала подписчикам, что тоже поспорила с мужем по поводу цвета, тогда еще с мужем с Канье Вестом. Тогда еще был он Канье Вест, а не я, как сейчас. А певица Тейлор Свифт заявила, что находится в замешательстве по поводу этого вопроса, поскольку, по ее мнению, очевидно, что платье синего и черного цветов. Точка. То есть, типа, это вот мнение Тейлор Свифт. Потому что другие люди говорили, что... Ну, одни говорили, что оно белое с золотым, другие говорили, что синее с черным. И это были дискуссии. Все блогеры у себя постили и говорили, ребята, напишите в комментариях, какого цвета, по вашему мнению, это платье?
Я, честно, никогда не понимала вообще, что произошло, потому что оно же синее. Ну, то есть, как его можно было видеть другого цвета?
А кто-то видел его белое с золотым?
В чем загадка?
В преломлении цветов. Вот, и даже, короче, звезда секретных материалов Дэвид Духовный высказал мнение, что оно зеленовато-голубое. Ну, то есть, типа, там уже пошли какие-то третьи мнения, вот, которые тоже, на самом деле, были, но просто оно было такое популярное, и поэтому все сказали, нет, выбираем из двух. Все, успокойтесь.
Подождите, но...
Как палочки Твикс. Вот, а?
Смотри, но мы в студии с тобой не одни, у нас здесь Дима и Ая. Вот я вижу, что они реагируют на этот фан-факт. Вы какого цвета видели его?
Хорошо, давайте мы прямо сейчас в режиме лайв в нашем подкасте спросим, какого цвета платье вы видите. У меня черное с синим.
Аналогично.
Черное с синим я вижу тоже.
Да. Так, тогда вопрос к вам, дорогие подписчики. Давайте мы в нашем телеграм-канале выложим еще раз эту картинку.
Мне кажется, она всегда стала уже.
Да нет, слушай, я уже нет. Это же такой же прикол, как и с побегом из Шоушенка. То есть, типа, если ты смотрел его 10 лет назад, то можно и сейчас его пересмотреть с большим удовольствием. Что я недавно и сделал, собственно говоря. Поэтому я уверен, что все наши слушатели и подписчики с удовольствием зайдут в наш телеграм-канал и напишут, какого цвета у них платье на самом деле. Так вот, значит, BuzzFeed удалось связаться с автором оригинального поста Кейтлин Макнил, и она рассказала, что в действительности платье синее. Оно было предназначено для матери невесты, на свадьбе которой Кейтлин пела со своей фолк-группой. Споры о цвете платья на фотографии начались примерно за неделю до торжества, однако на самой свадьбе сомнения по этому поводу полностью разрешились. В чем был прикол? Это вопрос в преломлении света. Потому что многие люди, ну, то есть, видят на своих гаджетах его в другом свете, цвете. И поэтому, и у некоторых людей еще типа другой там, что хрусталик, я не знаю. И поэтому оно выглядит вот так. То есть можно сделать из любого черно-синего платья, сделать бело-золотое. Ну, постараться, по крайней мере. Поэтому тут просто вопрос... Мы все разные.
Ну, мы то все есть разные, в целом все мы все видим. По-разному видим цвета и цвета разных предметов, да?
Да,
просто тут внезапно нас решили об этом спросить.
Да, так нет, там после этого еще были истории с тапками, по-моему, с чем-то еще. То есть они повторялись, но просто такого хайпа уже не было ни у одной истории по поводу цвета. Так, поехали дальше. Следующий фан-факт называется «Ничего себе». Ну, примерно так. Там у всех разные, конечно, интонации, но я с такой прочитал. 1 апреля 2015 года ВКонтакте сделал хитом Рунета до того не слишком известный за пределами Пикабу мем «Ничего себе». Рисованный изумленный персонаж с кинутыми вверх руками появлялся на страницах пользователей соцсети каждый раз при нажатии кнопки «Мне нравится». Типа нажимаешь «Мне нравится», и у тебя всплывает «Ничего себе». Первоапрельское развлечение продолжалось всего один день, но о существовании «Ничего себе» узнал весь русскоязычный интернет, и позже во ВКонтакте появились стикеры с разными вариантами персонажа, и на первом ВК-фесте «Ничего себе» стал своего рода маскотом. То есть это тут бурундучок там, или белочка, или что-то такое с «Ничего себе», с «Ничего си», короче, «Ничего себе» сокращено молодежно до «Ничего себе», типа пишется в одно слово. А раньше мы с вами, староверы, писали «ничего себе». Как вы понимаете, да? Вот такой, короче, прикол. Он был давно, он был на Пикабу, я точно это помню, но просто большой прикол из этого маленького прикола сделали во ВКонтакте 1 апреля 2015 года. Небольшое уточнение. Вообще, изначально он был похож на призрака такого чуть-чуть, но просто я запомнил
такой беленький, его... Такой кругленький.
Да-да-да, я запомнил его бородучком. У нас следующий фан-факт. АСМР. В 2014 и 2015 году важный тренд, привлекающий все больше и больше внимания зрителей. В эти годы эта аббревиатура используется в поиске на YouTube чаще, чем слова «конфеты» и «шоколад». Самый популярный поисковой запрос в Google того времени на эту тему «Что такое АСМР?» Смочил горло чуть-чуть. АСМР – автономная сенсорная меридиальная реакция. Это приятное, часто расслабляющее ощущение, которое распространяется от кожи головы по всему телу и вызывается звуковыми визуальными стимулами, ну, например, шепотом, плавными движениями, шуршанием и похрустыванием. Его также называют массажем мозга. Что смешного, Ася? Я, пожалуй, смочу горло. Вы не против, надеюсь? Продолжаем. Более половины запросов об АСМР поступает с мобильных устройств в моменты, когда пользователи хотят расслабиться. Особенно много таких запросов в районе 20 до 30, независимо от часового пояса, когда люди ложатся спать. В финале обзора этого фан-факта хотелось бы сказать, что в шоу «Вечерний Ургант» было несколько выходов в рубрике, посвященная АСМР, в которой очень подробно
осветили понимание и термин АСМР. Если вы хотите углубиться в это, то я приглашаю вас посмотреть эти рубрики.
Получается, что теперь вы можете включать нашу запись перед сном, чтобы успокоиться.
Именно так.
Класс.
У меня теперь другой вопрос. Как мне продолжать вести рубрику, если я уже расслабился и не могу этого делать?
Соберись.
Итак, четвертый фан-факт. Я буду плавно поднимать громкость, чтобы вам было комфортно. Интернет-героями, популярность которых в Рунете приобрела особый размах весной 2015 года, также стали еще и Карл и его отец, герои известного американского сериала «Ходячие мертвецы». В финале четвертого эпизода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы» сейчас будет, внимание, спойлер, если вдруг вы еще не смотрели четвертый эпизод третьего сезона, то промотайте, пожалуйста, ближайшие, 15 секунд. Рик Граймс по молчанию своего сына Карла понимает, что его жена Лори умерла при родах, после чего начинает плакать, хвататься за голову и кататься по земле. В декабре 2013 года портал BuzzFeed опубликовал материал под названием «19 отцовских шуток от Рика Граймса». В нем впервые был намечен основной шаблон шутки. Пока сын молчит, отец что-то ему эмоционально рассказывает, после чего с надрывом повторяет фрагмент своей последней фразы, добавляя к нему слово «Карл». Когда мем добрался до России, остается неизвестным. Однако поклонники сериала и пользователи интернета, читающие англоязычные сайты, почти безуспешно пытались его адаптировать для Рунета. И пытались сделать это сразу после публикации на BuzzFeed. Сейчас я вам примерно объясню, в чем прикол. Как выглядит картинка. Парень в шляпе, рядом с ним стоит его отец. И он говорит: «Пап, мне скучно, мне нечего смотреть». Он ему отвечает: «Смотри мультик в интернете». «Карл, я в детстве в 7 утра вставал по выходным, чтобы посмотреть мультики. А там, бывало, идет вместо утиных историй слово «пастыря» или «играй гармонь». Играй гармонь, Карл». Вот, то есть, если вы вспомнили сейчас вот эту постановку, как это правильно сказать-то, драматургию этого мема, то класс, я вас поздравляю. Если вы не вспомнили или не узнали, то я приглашаю вас в наш телеграм-канал насладиться нашей роскошной подборкой мемов на тему Карла. Идем дальше. Следующий фан-факт. Заметили, что я плавно, да, поднимаю громкость? Если заметили, оставьте комментарий. Каждый год 3 сентября в Рунете вспоминают одноименную песню шансонье Михаила Шафутинского. И в 2015 году эту дату отмечали с особым размахом. ВКонтакте в этот день предложили своим пользователям отправлять друг другу специальный виртуальный подарок в виде календаря, который при нажатии переворачивался и начинал играть песню Шафутинского. Понимаете, помните, да, тот «Я календарь переверну, и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября, почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез, 2 сентября». Вот, видите, как я плавно перехожу с АСМР на свое пение. Просто, чтобы вы знали, что с 2015 года этот трек приобрел какую-то немыслимую просто масштабы какой-то лихорадки. 3-сентябрьская лихорадка случилась с нашим интернетом, и теперь мы каждый год видим все новые и новые и новые приколы. Короче, было много всего-всего-всего, посвященного 3 сентября, и Михаил Шафутинский приобрел дополнительную славу среди молодежи из-за этого. За что Михаилу Захаровичу гигантский респект. Михаил Захарович, йоу, рэп, вы красавчик. Идем дальше. У нас следующий фан-факт. Очень важный для меня, потому что я во всем этом участвовал. День Марти Макфлая. Дата, которую все поклонники «Назад в будущее» ждали просто очень много времени, потому что фильм вышел в каком году, даже сейчас я не вспомню. Вот. Короче, в чем прикол? Давайте я начну по порядку. В фильме «Назад в будущее 2» Марти Макфлай и доктор Браун отправились из 1985 года в 21 октября 2015. В тот день появилось миллион материалов о том, как прокачанное будущее 2015 года в фильме совпадает с действительностью. Например, Яндекс изменил логотип на главной странице. Если кликнуть по нему, то открывается вид заднего сиденья Долориан, где сидит Док и Марти. Проект Автору опубликовал объявление о продаже легендарного автомобиля Долориан DMC-12 всего за 2,8 миллиона рублей. Вот, в соцсети ВКонтакте появились тематические подарки. Можно назвать их виртуальной копией того, чего у нас нет. То есть, грубо говоря, это было NFT, такое своеобразное. Можно было подарить скейт И кроссовки Nike, которые, типа, ну, самозавязывающиеся, вот эти вот легендарные. Если просто, ну, объясню вам, насколько это было безумие. То есть в этот день мы там, вот опять же, на вечернем Урганте делали кучу всего посвященного «Назад в будущее». Я выкладывал фотографию, когда приезжал Док в Россию. Я фотографировался в костюме Марти Макфлая. У меня была жилетка красная, джинсовка, клетчатая рубашка. Короче, в общем, я... просто какой-то... Во мне проснулся гик внезапно. И много-много-много людей в России сходили с ума. Но самое главное безумие случилось среди сникерхедов. Из-за того, что я тоже являюсь сникерхедом, я, короче, сходил с ума, и все сникерхеды в этот год пытались найти кроссовки Nike Mag. Это вот эти вот самозавязывающиеся кроссовки, которые были у Марти Макфлая. В чем прикол? Типа, ты их надеваешь... И кроссовки затягиваются сами. Типа шнурки завязываются сами. Потом эта технология перешла в другие кроссовки. Типа их использовали, как будто в этом не было ничего интересного. Но именно такая модель с неудобной подошвой, которая ни хрена не гнулась, потому что в ней был аккумулятор. Короче, все это искали. И есть такой прикол. Нурлан Сабуров однажды пришел в один из магазинов Nike. Он что-то какие-то подбирал себе одни кроссовки, они не подошли. И чтобы он не расстраивался, какой-то из продавцов ему сказал, типа, слушай, а вот хотите, мы вам предложим вот такие, именно вот те из фильма. Он, конечно же, сразу захотел, ему их принесли, и он их почти уже купил, оплатил, но выбежала менеджер и сказала, что, типа, мы не можем вам их продать, потому что они не заряжаются. То есть, потому что это случилось, короче, это были единственные Nike Mag в Москве, которые не купили, но все о них знали. Из уст в уста переходила эта история, что вот появились кроссовки, они есть, но их нельзя купить, потому что они, типа, как будто с ними что-то не так. Люди говорили, да хрен с ним, мы купим даже в таком состоянии, просто как артефакт поставить их на полку, но их не продали. И мне до сих пор интересно, куда они сейчас делись. Следующий фан-факт называется «Растерянный Траволта». Ну, все вы помните, я сейчас просто буду изображать это, надеюсь, вы поймете, когда Джон Траволта из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» делает руками, типа, ну, сейчас вот видите, с микрофона слышно, что я вожу головой в разные стороны. Короче, типа, смотрит в разные стороны, разводит руками, типа, и такой, типа, а, чуваки, а что, ну, в смысле? И вот он делает вот так вот в стороны, для того, чтобы, если вдруг сейчас вы не узнали, о чем я говорю, то, опять же, я приглашаю вас в наш Телеграм-канал, и в нем вы точно сможете увидеть, что это за Траволта, который растерянный. Вот. На этом у меня все по фан-фактам. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вы отдельно заценили АСМР, заценили мой бред и загон на тему «Назад в будущее». Ась, передаю тебе слово. Спасибо всем, кто нас слушает. Рэп, йо, респект. Рэп вашему дому.
Николай, спасибо большое за фан-факты. Очень увлекательно, как обычно. Особенно, конечно, АСМР хотелось бы отметить. Напишите, как вам в комментариях. Очень интересно, как слушателям это зашло или нет.
Я буду ждать вашего комментария по поводу своего АСМР.
Спасибо большое, что дослушали до конца. Напоминаю вам, что наш подкаст размещается на таких платформах, как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. ВК у нас тоже очень живое сообщество, много лайков, и тоже люди оставляют комментарии, чему мы несказанно рады. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, оценки, отзывы. Увидимся в следующем выпуске в 2016. До встречи. Чао.